Добрый вечер или добрый день, у кого как, кто откуда нас смотрит. Приветствую всех на YouTube-канале «Дилетант». Программа не так на своем месте, но немножко не в классическом составе. У Сергея Александровича возникли непредвиденные обстоятельства, поэтому заявленная тема с утра поменялась, так же, как и поменялся ведущий. Вместо него сегодня я, Евгения Большакова, но Алексей Кузнецов с нами здесь, как всегда.
Добрый вечер. Сегодня тема, которая некоторой части нашей аудитории, может быть, уже знакома именно в моем исполнении. Так получилось, что вообще-то, обычно это почти уникальный случай, обычно сначала проводится передача, потом пишется статья для «Дилетанта», потом она оказывается в книге. И, тем не менее, было несколько ситуаций, когда статья для «Дилетанта» пишется сначала. Поэтому в «Дилетанте» вы могли читать то, о чем сегодня пойдет речь. На самом деле, понятно, что не только в моем исполнении эта история вы могли прочитать у Анатолия Федоровича Кони, вы могли прочитать в комментариях к там, толстовским собраниям сочинений или каким-то другим работам, посвященным творчеству Льва Толстого. Вот, но это я говорю вот именно о своих произведениях. Но поскольку передачи не было, и поскольку сегодня довольно резко пришлось менять тему, то я решил все-таки вот закрыть, что называется, хотя бы этот гештальт. Тем более, что история, на мой взгляд, совершенно потрясающая. Эта история, сейчас вот ребята-видеорежиссеры нам дадут первую картинку, вам прекрасно известный, естественно, портрет Льва Николаевича Толстого уже позднего периода его творчества. Соблазнительно предположить, что как раз где-то вот 125 лет назад, потому что именно 125 лет назад, Лев Толстой интенсивно работает над завершением своего последнего, как выяснилось, романа. Вряд ли он сам на тот момент знал, что это будет последний роман. У него были планы, и эти планы остались, к сожалению, незавершенными. Планы романного типа, я имею в виду. Но вот он работает над последним своим романом, над романом «Воскресенье». Роман этот в первых ранних своих редакциях, а Толстой долго над ним работает. Он начинает работу в 89-м году, а заканчивает в 99-м. Ну, известно, что Толстой свои большие, по крайней мере, вещи писал трудно. Всем известна история про то, что Софья Андреевна то ли 11, то ли 12 раз переписывала «Войну и мир», но, видимо, не всем известно, что на самом деле это происходило в значительной степени с Анной Карениной, уж точно с «Воскресеньем». Он откладывал, ему не нравилось, как получилось. Он писал своим корреспондентам, получилось пошло, получилось неестественно, вот не так это все, вот надо. Он брал большие паузы. Но вот в 98-99 году, как взнузданная лошадь, он бросается, так сказать, погружается в эту работу. Так вот, в начале, когда еще на стадии замысла и первых редакций, эта вещь, видимо, еще сам Лев Толстой, как это с ним тоже не раз бывало, не представлял себе, что это развернется в огромный масштабный роман, называл эту вещь «Коневская повесть». «Коневская» от Анатолия Федоровича Кони, который, собственно, при первой их очной встрече и подарил, ну, озвучил, скажем так, озвучил, подарил неправильно, потому что Толстой сначала его все уговаривал, было известно, что Кони, в общем, мастерски владеет пером не только как человек, описывающий документальные какие-то вещи, но и в нем чувствовался явный совершенно потенциал билетриста, который, прям, скажем так, и не реализовался, потому что ничего билетристического Анатолий Федорович в конечном итоге не написал. Вот, но Толстой его уговаривал, сделайте, возьмитесь за это, напишите на этой основе произведение, но то ли почувствовав, что Кони все-таки не по этой части, то ли сам увлекшись, а у него, я чуть позже об этом скажу, были для этого очень серьезные основания, он начинает раздумывать вот над этим вот самым сюжетом. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот там, где обложка книги, первое издание, ну, по крайней мере, одно из первых. Там у меня такое ощущение, что одновременно, по-моему, или почти одновременно несколько издательств опубликовало. Ну, вот одно из первых изданий, вот там 99-й год, университетская типография. Вот, собственно говоря, первая часть романа «Воскресенье». Давайте напомним в самых кратких выражениях некоторые элементы сюжета, потому что, ну, для того, чтобы быть уверенным, что станет понятна, так сказать, дальнейшая вся история. В романе главная, одно из двух главных действующих лиц, молодая женщина Екатерина Михайловна Маслова, Катюша Маслова. Женщина, то, что называется, трудной судьбы. Значит, она, ее мать из дворовых, то есть из крепостной, по сути, прислуги. Девочку она прижила, замужем она не была, а прижила от какого-то проезжего цыгана. Когда девочке было 3 годика, мама умирает. Значит, ее взяли две старые незамужние барыни, взяли в господский дом, и дальше они ее воспитывают, как сам Толстой напишет, воспитывают полугорничной полувоспитанницей. То есть, с одной стороны, она вроде для них пожилых бездетных женщин такая вот игрушка, да, такая кукла. С другой стороны, они совершенно явно не собираются ее там удочерять, увночерять. Она вот по разряду, так сказать, прислуги все равно. Ну, а дальше у них гостит их племянник, молодой князь Нехлюдов, красивый, благородный, чистый помыслами, возвышенный, образованный. Через какое-то время, проходит 2 года, значит, соответственно, ей около 18 лет. А он как раз в это время вступил в военную службу. Началась русско-турецкая война 77-78 года. И вот он едет туда, на Балканы, для того, чтобы принять участие в боевых действиях, на несколько дней останавливается у своих тетушек попрощаться, ну и происходит то, что происходит, он ее соблазняет, тем более, что она к этому времени уже в него влюблена и, собственно, практически на все готова, а он еще ни от хамства, ни от высокомерия, ни от потребительского отношения к женщине, а просто потому, что он уверен, что все так делают. Он ей на прощание 100-рублевку. Я понимаю, как это выглядит, но поверьте мне, что иногда совершенно ужасные вещи делаются от застенчивости и от неумения сделать по-другому. Эта 100-рублевка не случайна. 100 рублей будут фигурировать в реальной истории. Правда, несколько в другом варианте. А дальше она понимает, что она беременна, она понимает, что скрыть это нельзя, значит, в результате она ругается с вот этими благодетельницами, помещицами, берет расчет, уходит, рожает у какой-то там деревенской повитухи ребенка, понимая, что она не сможет его содержать, кормить и все прочее, она его отдает в воспитательный дом, ей потом скажут, что он практически сразу же там умер, она устраивает на работу к лесничему. Напомним, что лесничий – это не лесник, это, в общем, такой, так сказать, чиновник лесного ведомства средней руки. Устраивается к лесничему, тот сразу начинает ее вожделеть. Она молодая, красивая, полуцыганка, яркая. В фильме, который я обязательно вспомню, 60-х годов, ее будет играть актриса Тамара Семина. И после этой роли, она у нее вторая или третья, по-моему, она проснется знаменитой, потому что там действительно вот она такую страстность, в том числе присущую Екатерине Масловой, она сыграет очень здорово. Вот, и значит, лесничий на нее, как говорят современные, так сказать, люди, западает, дожидается удобного момента, набрасывается, значит, насилует ее, а потом через какое-то время, когда у них отношения становятся более, что называется, постоянными, регулярными. Жена лесничего их застает, в общем, скандал, происходит драка, ее выгоняют, денег ей не заплатят, она, одним словом, она катится по наклонной плоскости и через какое-то время оказывается в публичном доме. А дальше она оказывается втянута в историю, причем мы довольно скоро узнаем, что на самом деле ее никакой вины нет, что она оказывается ошибочно в эту историю втянута. Но она оказывается обвиняемой среди других обвиняемых в деле о попытке отравления клиента этого дома с целью его ограбить. Суд присяжных. Это у Толстого единственное произведение, насколько я могу судить, где именно процедура суда описана очень подробно, потому что, если вы помните, в «Преступлении и наказании» там буквально один абзац говорится, что суд был, что Раскольникову дали там 8 лет каторги, он ничего не запирался и так далее. Здесь подробно на протяжении многих глав эта судебная процедура описана. Один из присяжных, Дмитрий Нехлюдов, Вот тот самый племянник узнает, не сразу узнает, узнает в одной из обвиняемых девушку, которую вот он соблазнил. И он за это время, его взгляды на жизнь претерпели довольно серьезные изменения. Если раньше он был таким прекрасно душным юношей, который полученные по наследству земли там своим крестьянам раздал, считал, что это справедливо, подвергся, естественно, обструкции всех своих родственников. И вот это вот окружающий его свет превратил его в циника, в бездельника, в такого, в общем, достаточно пустого человека. И вот эта встреча для него является новым поворотным или разворотным, если угодно, таким вот событием, потому что он сразу начинает предполагать, что вот он видит ее именно на этом месте и в этом состоянии, именно потому, ну, отчасти он прав. И от большой части он прав. Именно потому, что вот он сыграл, безответственно сыграл в ее жизни вот такую вот роль. Ребят, дайте нам, пожалуйста, картинку. Вот это вот рисунок, иллюстрация к «Толстовскому воскресенью». Это рисунок работы Леонида Пастернака, отца Бориса Леонидовича Пастернака. Вот здесь изображен по центру как раз князь Неклюдов в качестве присяжного на этом самом судебном процессе. Я не буду рассказывать дальнейшую историю, скажу только, что он пытается многое изменить и в своей, и в ее жизни. Ее ошибочно признают виновной, ее приговорят к 4 годам поселения в Сибири. Соответственно, дальше читайте роман, кто не читал. Для нашей истории пока достаточно. А история вот какая. Кони, который в июне 1887 года по протекции, скажем так, своего доброго знакомого и коллеги встречается с Львом Толстым, с которым он давно хотел познакомиться, приезжает в Ясную Поляну, проводит там несколько дней и в том числе, так сказать, рассказывает вот историю, которой имеет сам отношение достаточно неожиданным образом. Я уже как-то говорил, может быть, даже не раз, но все равно повторюсь, потому что мне очень нравится эта мысль, тем более, что я к ней сам пришел. Многие мои мысли, они заимствованы, а к этой я сам пришел. Вот два человека, два современника, Толстой и Достоевский, да, настолько, так сказать, можно сказать, соперники, что иногда их объединяют в одну фамилию, Толстоевский, да. Есть такая книжка одного западного литературоведа. Достоевский всю жизнь очень внимательно следит за уголовной хроникой, вырезки делает, значит, читает и европейские газеты по этому поводу, и наши отечественные, реагирует на все маломальски крупные уголовные дела, современником которых он является, реагирует очень страстно, далеко не всегда объективно, практически в каждом его произведении что-нибудь да есть, и в «Братьях Карамазовых» есть, и в «Подростке» есть, ну, про преступление и наказание. И говорить нечего, да, про бесы говорить нечего. А Толстой как бы всю жизнь вот к суду относится настороженно, все время бубнит, полно в его переписке каких-то таких, ну, вот именно настороженных, я не скажу, что осуждающих, но таких вот настороженных каких-то реплик, вот ему кажется, что это некая бездушная машина, что вот она вся построена на крючкотворстве, что вот в этом законе нет естественной живой справедливости с большой буквы «С». Но его постоянно находят какие-то сюжеты, находят через его друзей, значит, того же самого Кони, там через юриста Николая Давыдова, который был очень близким его другом, находят каким-то другим образом, находят через каких-то его просителей, которые к нему обращаются. И в результате получается, что и у Толстого, если посмотреть, и живой труп на реальных событиях, и еще одна пьеса сейчас, господи боже мой, да что ж со мной сегодня такое-то, вот на самом деле не сегодня, конечно, уже много последних лет, из крестьянской жизни.
Плоды просвещения.
Нет, не плоды просвещения.
Власть тьмы.
Власть тьмы, конечно, спасибо, Жень. Власть тьмы. Ну, ужасно, что я это все забываю. Значит, власть тьмы. Вот каким-то образом такое ощущение, что вопреки его воле, его вот эти вот сюжеты догоняют. Вот нам сейчас, значит, показывают Анатолия Федоровича Кони, как раз примерно в том возрасте, как не когда он рассказывает Толстому, Толстому он будет рассказывать уже заметно более зрелым человеком, через 15 лет, а это как раз примерно 74-й год. Кони незадолго до этого вернулся в Петербург из Харьковской губернии, где работал в прокуратуре, и вот он становится одним из товарищей прокурора Петербургского окружного суда, и в этом качестве, значит, знакомиться с этим делом. Вот каким образом. К нему приходит на прием молодой человек, который настоятельно просит его разрешить нарушить такие достаточно твердо установленные правила общения с заключенными. Он просит разрешить передать от него письмо женщине, которая находится под стражей, которая осуждена приговором суда на несколько месяцев тюремного заключения. Он просит ей передать письмо, это первая его просьба. И вторая просьба, он просит Кони, как, значит, высокопоставленного судебного деятеля, а тогда прокуроры, они входили в судебное ведомство, не было отдельной прокуратуры, как сейчас, значит, просит его повлиять на тюремное начальство, разрешить сочетаться с ней браком немедленно, не дожидаясь окончания ее, в общем, не очень длинного срока. Ну, собственно, дадим слово Анатолию Федоровичу. Когда я был прокурором Петербургского окружного суда, значит, я ошибся, не товарищем, а уже прокурором, извиняюсь, в первой половине 70-х годов ко мне в камеру, слово «камера», которое мы сегодня воспринимаем как тюремное помещение, на латыни «камера» – это кабинет, in camera, да, значит, то есть к нему в кабинет, пришел однажды молодой человек с бледным выразительным лицом, горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантке по имени Розалия Онни без предварительного его прочтения. То есть он не отказался передать, сказал, ну, мы должны видеть, что вы пишете. Согласитесь, логично. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава, и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним в ущерб другим. «Тогда прочтите вы», – сказал он мне, волнуясь, – «и прикажите передать письмо Розалии Онни». И дальше Кони, который не имел отношения как прокурорский работник к самому процессу и, видимо, узнал об этом процессе только от своего посетителя, дальше он описывает, собственно, дело. Это была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными, имеется в виду судом присяжных, за кражу у пьяного гостя 100 рублей, спрятанных затем ее хозяйкой, вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в 50 копеек. Ну вот давайте разбираться, потому что, как обычно у Кони, информации в этой одной фразе очень много. Значит, во-первых, насчет системы цен. У Куприна в повести «Яма», наверное, самом таком детальном в дореволюционной русской литературе произведении, где рисуется жизнь публичного дома прямо изнутри, приводится... Ну, можно сказать, прейскурант, я не знаю, как это все назвать, такая вот градация публичных домов. Там не назван в повести город, где все это происходит. Сказано только, что Ямская слобода, в десятках городов существовали эти ямские слободы. Сам Куприн потом говорил, что в повести что-то от Киева, что-то от Одессы, что-то от Петербурга, в том числе от Петербурга. Но там несколько раз повторяется градация тамошних заведений данного толка. Есть один роскошный дом, 3 рубля за визит. Есть два дома, достойные, но чуть пониже уровнем, 2 рубля за визит, бросовый рубль и заведение для солдат полтинничное. То есть 50 копеек – это для… А тут столица, да? Угу. Ну и, конечно, указание на то, что заведение находится в одном из переулков в районе Сенной площади, для тогдашних жителей Петербурга – это сразу указание абсолютно однозначное. Это как москвичу сказали бы, что заведение на Хитровке или на Сухаревке, которая особенно была знаменита вот именно такого рода, так сказать, сервисом. Это, ну, достаточно сказать, что именно в переулках вокруг Сенной площади происходит действие преступления и наказания. Угу. То есть все эти кабаки, где он встречается с Мармеладовым, собственно, квартира старухи Проценщицы, его собственное жилье, все это сравнительно недалеко от Сенной площади. Очень неблагополучный район. Довольно серьезная загадка, почему за то преступление, которое здесь описано, почему ее судит суд присяжных. Дело в том, что вообще-то, если бы просто шла речь о краже 100 рублей, это даже не судья без присяжных, это мировой судья, то есть самый, что называется, нижний вид судебного учреждения, как раз кражи до 300 рублей – это к мировому судье. Там и процедуры достаточно упрощенные, и наказания незначительные. Но почему-то она совершенно точно судится с присяжным. Почему, мы не знаем. Никаких следов этого дела, помимо описания в статье, посвященной Льву Толстому, у самого Кони и кое-каких ссылочек, кросс-ссылочек, которые я сегодня приведу, нет, и поэтому можно сделать предположение. Значит, предположение первое. Возможно, это у нее не первая кража. Начиная с третьей кражи, там достаточно значительно в статье увеличивалась санкция, там уже было до 2 лет тюрьмы, и это означало, что это дело должно рассматриваться с присяжным. Но это наши домыслы, это мы, так сказать, домысливаем, исходя из того, что ее судили совершенно точно присяжные. Второе обстоятельство заключалось в том, что вообще предъявление обвинения – это дело так называемых судебных палат. Были такие органы, они были следующей инстанцией по отношению к окружным судам. И вот именно судебная палата решала, в какой именно суд направить то или иное дело. С присяжными, без присяжных, мировой коронный суд. И она могла сослаться, был такое, так сказать, исключение из общего правила, что если жертва кражи была мертвецки пьяна, и кража происходила при третьих лицах, это квалифицировалось не как кража, а как ограбление. А это другая статья, другая ответственность, и отсюда могли возникнуть присяжные. Но мне кажется наиболее вероятным то обстоятельство, что кража была групповая, на это Кони указывает, да, она деньги похитила-то она, но тут же передала их на ответственное хранение вот этой вот майорше, владелице публичного дома. И таким образом здесь уже кража групповая, здесь уже возникает устойчивое преступное сообщество, потому что присяжным, конечно, совершенно очевидно, что это не первый случай, что у девушки это все поставлено на поток. И вот, скорее всего, именно поэтому была произведена такая переквалификация на статью 1654 «Уложение о наказаниях уголовного исправительного» несколькими сговорившимися на то лицами в гостиницах, постоялых дворах и других подобных сим заведениях самими содержателями сих заведений. Ну вот она, да? Скажите, что публичный дом – это не заведение, аналогичная гостиница. Ну, так или иначе, среди 12 присяжных, основных присяжных заседателей, а может быть среди, может он был одним из 6 запасных, не знаю, 18 человек сидит на скамье, оказывается вот этот самый молодой человек, который через несколько дней приходит к Кони и настаивает на том, чтобы ее письмо передали ему, то есть его письмо передали ей в тюрьму, и что он хочет жениться, и жениться абсолютно немедленно, не дожидаясь истечения этого срока. Прервемся на этом месте?
Да, на рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжаем программу «Не так». Прежде чем вернемся к обсуждению этого интересного дела, хочу напомнить, что у нас есть shop.diletant.media, где есть много-много разных интересных книг, в том числе сейчас там есть новая книга Бориса Хавкина, которая называется «Заговор. Немцы против Гитлера». Это уже не первая книга Бориса Хавкина, и в ней он продолжает рассказ об истории Третьего Рейха и об антигитлеровском сопротивлении. Мы вернемся к истории.
Да, я только могу присоединить свой голос к тому, что это автор очень серьезный. Я эту книжку конкретно еще не читал, обязательно ее прочитаю. Мы с Сергеем Бунтманом уже неделю назад ее рекламировали, и я себе положил, что я ее в ближайшее время прочитаю, но само имя Борис Хавкин, это в общем можно вполне считать, что знак качества. Так вот, Кони, я уж не знаю, видимо, с чьих-то слов, потому что, насколько я понимаю, он сам с ней не встречался, описывает ее внешность, он говорит, на суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с циническую откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока. Вот одной фразой Кони, и сразу понятно, что за адвокат. Да, вот такой театральный, дешевый, видимо, по назначению, видимо, не считающий необходимым особенно уродоваться на этом деле. Но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на 4 месяца тюремного заключения. Ну, адвокату, может, они и не вняли, но я хочу сказать, что если исходить из санкций вот тех статей, которые я перед перерывом назвал, там значительно больше верхний предел. То есть вполне допускаю, что присяжные сказали виновна, но заслуживает снисхождения, исходя из того, что она лицо зависимое, что явно организатор и вдохновитель этого всего – это майорша, бандерша. Да? Так что получила она, я бы сказал, в данных условиях самый минимум миниморум. Ну а дальше что, собственно, откуда это все? Продолжаю цитировать Кони. «Он передал мне письмо и собирался уходить. Когда я снова пригласил его присесть и, спросив его разрешения говорить с ним как частный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор. Где вы познакомились с Розалией Онни? Я видел ее в суде. Чем же она поразила вас? Наружностью? Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел. Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней? Я дело знаю. Я был присяжным заседателем по нему. Думаете ли вы, выражая словами Некрасова, извлекший ее падшую душу из мрака заблуждения, переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое и его тяжелые нравственные условия? Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать. Считаете ли вы возможным познакомить ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг? Мой собеседник покачал отрицательно головой. Но в таком случае она будет в полной праздности. Не боитесь ли вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Вот обратите внимание, опять-таки найдутся наверняка сегодня люди, потому что они теперь всегда находятся, которые тут же осудят: кони, куда ты лезешь, там человек хочет совершить благородный поступок. Но дело в том, что из вот этого текста, написанного значительно позже, написанного, этот текст появился в журнале «Нива» в 1908 году, то есть по прошествии 30 лет с момента с лишним, с момента этого разговора. Возможно, конечно, кони что-то несколько идеализирует, но здесь его беспокоит не то, что там представитель благородного семейства, значит, вот на такой мезальянс решается, а на то, что полная ерунда творится, что молодой человек из каких-то книжных, высоких, но не оторванных от реальности соображений, сейчас натворит такое, что будет только хуже, причем всем, ему хуже, ей хуже. Вот что он, значит, дальше ей говорит: «Ваша семейная жизнь может представить для вас при различии вашего развития и положения настоящий ад, да и для нее не станет раем. Наконец, подумайте, какую мать вы дадите вашим детям». Я хочу сказать, что к моменту, когда Кони это пишет в 1908 году, этот случай уже был известен, но я, правда, не знаю, насколько широко. Сейчас мы знаем его достаточно хорошо. Именно это произойдет в случае со знаменитым лейтенантом Шмидтом. Петр Петрович Шмидт из высоких идеалистических соображений спасти заблудшую душу женится на бывшей проститутке, и получится очень фигово все у него, прям скажем. В этом есть его, безусловно, в кавычках, заслуга. Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету, дрожащими руками налил себе стакан воды и, немного успокоившись, сказал отрывисто: «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь». «Не лучше ли вам, — продолжал я, — ближе узнать ее, устроить ей по выходу из тюрьмы благоприятные условия жизни, возможность честного заработка, а затем, уже увидев, что она осознала всю грязь своей прежней жизни и искренне вступила на другой путь, связать свою жизнь с ней навсегда? Как бы ни пришлось вам раскаиваться в своем поспешном великодушии и начать жалеть о сделанном шаге. Ведь такое запоздалое сожаление без возможности исправить сделанное» — развод был практически невозможен в Российской империи — «составляет очень часто корень взаимного несчастья и озлобления. Спасти погибающую в рядах проституции девушку – дело высокое, но мне не думается, чтобы женитьба была в данном случае единственным средством». Ну, надо сказать, что в упоминавшейся уже Купринской яме будет такой вот тоже молодой человек, который из вот таких вот мотивов возьмет девушку из публичного дома, и тоже получится все очень плохо. То есть примера, где получилось бы хорошо, ну, что делать, Чернышевского упоминается, не описывается, но упоминается, а вот так, что в подробностях описывалось, по-моему, в русской литературе нет. Молодой человек, значит, уходит, благодарит Кони, но просит, тем не менее, добиться, чтобы письмо было передано. Дальше Кони получает от тюремного начальства, понявшего, что он каким-то образом в этом деле заинтересован, получает ее заявление, написанное с чудовищными ошибками, каракулями, что она не возражает выйти замуж и так далее. Молодой человек начинает ее навещать, как потом Кони узнает, на первое свидание ее к нему привели из карцера, а в карцер она попала, полаялась с товарками по камере, случилась драка с матом, там чуть ли не с поножовщиной, в общем, в результате за, значит, буйное поведение ее в карцер определили. Он пишет Кони негодующее письмо: «Вы вмешиваетесь в мою личную жизнь, сделайте только то, что я требую», и так далее. Кони, ну, не посылает, конечно, но он отказывается, говорит: «Нет, вот я не даю разрешения на брак». Тем более, что по закону разрешение на брак в таком случае было делом совершенно исключительным, потому что разрешение на брак заключенным давалось в случае, если заключенный уезжает отбывать наказание далеко. Вот если бы ее отправили, там, скажем, в Сибирь или в какой-то другой город поселение, тогда это основание для быстрого заключения брака. А поскольку она остается тут же в Петербурге и срок ее достаточно быстро заканчивается, должны быть какие-то исключительные обстоятельства для того, чтобы нарушать вот этот вот тюремный порядок. И Кони с чистым сердцем, значит, своего согласия не дает. Он к ней приходит регулярно, потому что Кони распорядился, чтобы ей давали свидания, чтобы не чинили им препятствий. он приносит какие-то явно из семьи вещи, какое-то белье, какие-то украшения, говорит, что это ее будущее приданное, вот все готовится к свадьбе, она их рассматривает, их потом относят и складывают в специальное помещение, хранилище, чтобы она знала, что вот никто это у нее не забрал, вот оно здесь где-то поблизости. Кони еще, когда уговаривал его не торопить, он говорит, ну смотрите, ну предположим, я разрешу, ну вот вы сейчас с ней сразу заключите брак, вы дворянин, значит, заключив брак, она становится дворянкой, ее нужно переводить из той части тюрьмы, где она сидит с обычными, в дворянское отделение, здесь она в своей среде, здесь она с понятной, представьте себе, как она себя будет чувствовать там, что ей там устроят, что она там устроит. Тоже более чем разумно. Но молодой человек ничего слышать не хочет, на Кони очень обижен. И потом она умирает мгновенно. Она заразилась сыпным тифом. И, видимо, несколько недель, жив до окончания своего срока, она умирает. Для него ужасный удар, он отказывается взять то, что он ей подарил, обратно, завещает это все приюту для малолетних детей, тюремных, этих самых, тех, кто отбывает, женщин, отбывающих наказание в тюрьме, и растворяется Кони, больше его не видел. Через несколько лет где-то в газете мелькнула фамилия, и Кони говорит, я не уверен, что это он, но вот похожая фамилия мелькнула в информации о том, что вот человек с такой фамилией был назначен вице-губернатором в какую-то там губернию, то есть таким чиновником уже чуть выше среднего, что называется, уровня. А дальше, не знаю уж, специально ли, или просто оказавшись по каким-то своим прокурорским делам в тюрьме, он разговорился с женщиной, которая была смотрительницей в женском отделении, и, соответственно, она рассказывает ему историю, которую рассказала ей сама Розалия Они, ее, так сказать, прямая речь. Месяца через три после этого почтенная старушка-смотрительница женского отделения тюрьмы рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Напоминаю, он Кони не сказал. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских губерний Мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Мызы, хутор, дача, небольшое поместье, Напомню, что тогда граница Великого княжества Финляндского от Петербурга в нескольких десятках верст находилась. И там нынешняя Репино, например, уже была Финляндия, так что это все могло быть совсем недалеко от столицы. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу Мызы не оставить его будущую круглую сироту дочь. Мать умерла, видимо, еще раньше, возможно, родами. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, баловали, портили ей желудок конфетами, но потом настали другие злобы дня, или она попросту надоела, и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до 16-летнего возраста, покуда на нее не обратил внимания только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек, родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон не родственника, как следовало бы, а Розалию. Брошенная своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала опускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. Помните, я обещал, что расскажу, откуда у Льва Николаевича была особая причина этим делом заинтересоваться не просто, а вот за несколько лет до смерти беседуя со своим биографом Павлом Ивановичем Бирюковым, который оставит очень ценные воспоминания и свидетельства о своих беседах с Львом Толстым, он рассказывал о том, что, будучи совсем еще юношей, у него была связь с горничной по, видимо, это сокращенная форма какого-то имени, Гаша он ее называет, Глафира, может быть, или еще что-то. Была некая горничная Гаша в доме тетки, он гостил у тетки. Значит, он вот соблазнил ее, прямая речь Толстого в передаче Бирюкова, она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла. Ну, вообще, надо сказать, что в аристократических кругах, так называемой приличной публике, это было чуть ли не обычным делом. Иногда с этими девушками горничными договаривались, чтобы они, так сказать, ввели молодых людей в курс дела. Да? Более того, по меньшей мере, один раз такая операция на наследнике престола была провернута. Павла Петровича, будущего императора, там была согласована кандидатура, причем девушка была замужем, извините, из хорошей, что называется, фамилии, но вот ей была поставлена задача Екатериной, значит, второй, вот выяснить, насколько наследник, так сказать, готов к продолжению, к переходу на качественно новый этап, скажем так. И поэтому, конечно, Толстой, который был человеком очень склонным к рефлексии и постоянно занимался самокопанием, в том числе и по очень давним, скажем так, эпизодам, ну, это нормальное свойство совестливого человека, он, конечно, видимо, почувствовал какой там, что называется, привет из прошлого в этой ситуации. Но вот теперь смотрите, есть ее история, ну, не будем рассматривать вариант, что старушка-смотрительница что-то присочинила, она, скорее всего, прямо передала вот ровно то, что ей, значит, Розалия рассказала. Есть история Розалии, и есть история этого молодого человека, который Кони ничего подобного не рассказал. Но, конечно, вроде бы история Розалии объясняет... То, что он решил, будучи, видимо, очень скрытным человеком, значит, то, что он решил от Кони скрыть. Но, к счастью, у нас есть еще один, вот как я сказал, еще одна кросс-ссылка. Роман «Воскресенье» выходит в 99-м году первым изданием, а в 900-м или 901-м, точно сейчас не помню, но уже после выхода романа, появляется сборник, подготовленный к этому времени уже знаменитым, очень знаменитым, одним из самых знаменитых российских адвокатов, которого не раз мы в наших передачах поминали, сейчас ребята дадут нам его портрет, вот он, ну, здесь он более зрелый, он здесь примерно вот так он выглядел в момент, когда появился сборник. Выход сборника был посвящен 25-летию его пребывания в адвокатуре, и он, значит, сделал такой сборник, который назывался «Около правосудия», где он описывал целый ряд интересных дел, в которых ему как адвокату приходилось принимать участие, но поскольку сборник был юбилейный, то предисловие так и называется «Как я стал адвокатом». И он там рассказывает, что, значит, вообще-то он сначала поступил в университет на естественно-научный факультет, но потом перевелся на юридический, адвокатом стал довольно случайно. Почитайте, этот сборник есть в открытом доступе на сайте Российской государственной библиотеки, не буду вас лишать удовольствия это все узнать из первых рук от Коробчевского. И в частности... Он там описывает, как он только-только, став помощником присяжного поверенного, только-только записавшись в адвокатуру, вот он получил свое первое дело, вот он к нему готовится, вот он всячески там волнуется. Дело, естественно, как начинающий адвокат, он получил по назначению суда. Дело, в общем, ерундовое, но вот он ходит, советуется, каждый день посещает, значит, адвокатов. Живет он в меблированных комнатах, он пока человек не очень, так сказать, богатый, хотя он из хорошей, что называется, семьи, деньги у него есть, но он не считает возможным там у родителей брать много, он снимает достаточно дешевую меблированную комнату, то есть, ну, гостиницу такого хостельного, я бы сказал, типа, да? И вот у него в соседнем помещении или где-то рядом живет молодой человек, он старше Коробчевского на несколько лет, как пишет Коробчевский, хорошей фамилии. Фамилии его нам Николай Платонович не называет. Называет его Т-пропускский. В то время, к которому относятся мои воспоминания, Т-ский как раз переживал то особое душевное состояние, которое привело его к такому решительному шагу. Он только что отбыл в качестве присяжного заседателя свою сессию, а присяжных-то назначали на трехмесячную сессию, да, не на одно дело, а вот прямо, что называется, дежурить. Он только что отбыл в качестве присяжного заседателя свою сессию, закончившуюся к всеобщему скандалу тем, что он официально через прокурора сделал предложение о вступлении с ним в брак 16-летней девушки-проститутки чухонского происхождения. Кониевские воспоминания еще не опубликованы. Угу. Конечно, Коробчевский с Кони был хорошо знаком, они не раз и не 10 встречались, но я не думаю, что Кони ему вдруг ни с того ни с сего начал рассказывать эту историю. То есть, скорее всего, Коробчевский свидетельствует со своего конца абсолютно независимо. Осужденный за кражу составом присяжных заседателей, в числе которых был и он. Он выхлопотал разрешение и посещал ее в тюрьме. В отличие от Нехлюдова, роман-то уже вышел, на шуму наделал, да, так что сравнение вполне понятно. В отличие от Нехлюдова, девушки этой он никогда ранее не знавал. Опачки. И в этой черте и усматривал философски общественное значение своего поступка. То есть он, получается, Коробчевскому говорил о своих мотивах, что он именно из общественного значения – спасти душу. Да? Подобно Нехлюдову, он на проститутке не женился. И кажется, не потому, чтобы от этого уклонилась самоосужденная. То есть дальнейшую историю он, видимо, не знает. Это еще одно доказательство, что с Кони он об этом не говорил. Кони бы ему рассказал, конечно, если бы они это обсуждали, что она умерла. А он, видимо, не знает это. Впоследствии Т-ский уехал в деревню, где и женился на равной себе по общественному положению соседки по имению. И вскоре как-то неожиданно умер от бурных приступов, совершенно не понятый врачами мозговой болезни. В 90-томном, к 90-томному собранию сочинений Толстого есть обширный, чрезвычайно добросовестно составленный крупными специалистами комментарий. Там нет никаких упоминаний какой-то фамилии, которую бы Кони назвал Толстому. И зная Анатолия Федоровича, человека очень щепетильного, я думаю, что он фамилии Толстому не назвал. Но надо понимать, что этот молодой человек действительно принадлежал кругу не просто дворянства, а вот то, что называется хорошей фамилией. Тому же кругу принадлежал сам Толстой. И, разумеется, если бы Кони назвал фамилию, Толстой бы имел соблазн навести через знакомых, через общих каких-то этих самых, какие-то справки, что было абсолютно недопустимо. А Кони, судя по всему, не знал, что он, наверное, уже к этому времени умер. Все-таки через 15 лет после этого идет рассказ, Коробчевский же пишет, женился и вскоре как-то неожиданно умер от бурных приступов непонятой мозговой болезни. Короче, у нас есть вот этот Т-ский. И, к счастью, еще один ключик. Дело в том, что Коробчевский, помимо всего прочего, упоминает, что незадолго до их знакомства вот этот Т-ский закончил Царскосельский лицей. Но только уже не Царскосельский, он давно... Mm-hmm. Ребят, дайте нам, пожалуйста, вот, значит, рисунок здания. Вот здесь прямо подписано Императорский Александровский лицей в Санкт-Петербурге. Он был переведен в 40-х, по-моему, годах в город по поводу 75-летнего юбилея. Вид здания, значит, 75-летний юбилей, то есть это 86-й год. Ну, достаточно близко к нашим этим самым временам. Значит, он за несколько лет до этого закончил лицей. Лицей заканчивало в год 20-25 человек. Начинаем искать. И находим. Правда, Коробчевский написал... Да, мы точно знаем дату поступления Коробчевского в адвокатуру, 1974 год, значит, от нее и отматываем. От нее и датировка процесса суда над Розалиони, раз это происходило все в том же году. Коробчевский написал, что пару... значит, лет до этого, а он закончил не на пару, а за 5 лет до этого, но в 30-м выпуске лицея я его обнаружил. Это единственная фамилия, которая отвечает Т-ский. Иван Федорович Трущинский. И когда я эту фамилию нашел и вбил в поисковик, мне сразу же выбросило информацию о том, что около 15 лет назад работники музея Царско-сельского лицея обнаружили и ввели в научный оборот дневник некого Ивана Сергеевича Денисева, выпускника 66-го года. Соответственно, у него разница по окончании, но эта разница вызвана тем, что он покидал лицей, а потом опять вернулся. То есть они примерно ровесники. Вот что он пишет о Трушинском. Высокого роста, несколько комичный с внешней стороны по манерам. Он впоследствии отстал от нашего курса, покидал лицей, потом снова был принят туда и кончил курс в 69-м в составе 30-го курса. Это тот самый Трушинский, ныне покойный, который хотел жениться на арестантке, осужденной присяжными заседателями, в числе которых находился и он. История о намерении Трушинского жениться на павшей девушке, на падшей девушке, сидевшей по приговору суда в тюрьме, подробно и талантливо описана Кони в сентябрьской книжке приложения к журналу «Нива» за 1908 год. Эта же история послужила графу Толстому конвою, хотя и в очень измененном виде, для его воскресения. Опять никакого упоминания о том, что он соблазнил ее в ранней юности. И вот тут у нас два варианта. Вариант первый – Трушинский – закрытый человек. Коробчевский об этом пишет, что он, так сказать, на контакт шел достаточно неохотно. Кони тоже пишет, нервный, вспыльчивый. Он просто-напросто им эту историю не рассказал. Это вариант один. Вариант второй. Вспомним еще одну известную, очень ярко выписанную литературную девушку легкого поведения того же времени, горьковскую Настю из «На дне». Слезливая, сентиментальная, читающая бульварную литературу, представляющая, рассказывающая истории своей жизни, что у нее был какой-то возлюбленный, то ли Ролан, то ли еще что-то. Помните все это? Угу. Вполне возможно, что он действительно был такими вот чернышевскими идеями, довольно популярными среди благородной молодежи того времени, руководим, а она по привычке, вот по такой дешевой сентиментальной привычке публичных домов, сочинила себе историю, классическую историю для профессиональной проститутки, что вот она, значит, несчастная сиротка, воспитывается в приличном доме, совратил. Не то, чтобы таких историй не бывало в реальности. Нет, бывало сколько угодно, ничего не хочу сказать. Вот. Но вполне возможно, она это выдумала. И проверить это уже никак невозможно, есть только вот эта вот ее история рассказанная. Но в любом случае, они вот и она, и он, судя по тому, что пишет Коробчевский, прожили недолго, а героем воскресения была суждена долгая жизнь. Сейчас вот ребята покажут нам кадры из фильма 1960 года. Тамара Семина слева, Евгений Матвеев справа. У них у обоих к тому времени было по одной, по две уже, ну, таких заметных ролей. Но вот после этого фильма, насколько я могу судить, они то, что называется, проснулись знаменитыми, потому что действительно оба очень попали в роли. Вот. А первый раз «Воскресенье» на сцене, если не ошибаюсь, МХАТ поставил в 1930 году. Качалов там был рассказчиком. Есть подробный рассказ об этом удивительном спектакле. Вот. И им в каком-то смысле жизнь вечная, потому что, что бы ни происходило с Толстым, я думаю, что весь он, как говорится, не умрет, и герои его тоже. Вот такая вот история.
Не знаю, как зрителям нашим, но мне прям захотелось перечитать «Воскресенье».
Ну, если хоть одному зрителю, помимо вас, Женя, захочется перечитать «Воскресенье», и он или она хотя бы отчасти исполнит это желание, я буду считать, что наша передача удалась на 146%.
Да, для меня однозначно удалась, для меня всегда радость, хоть это и редко происходит, прийти сюда и послушать ваши увлекательные истории про эти суды. Алексей Кузнецов, Евгения Большакова были с вами этот час. Прямо сейчас, через 5 минут, на «Живом гвозде» будет особое мнение Марии Снеговой. Антон Орех проведет в 9 вечера «Пастуховские четверги», Владимир Пастухов, Алексей Венедиктов. И в 10, как всегда, Один Дмитрия Быкова, так что никуда не уходите.
И все упомянутые, кроме Ореха, как один иноагент.
Да.